Феликс Кресс. Космонавт. Том 5. Глава 1. Я все равно не понимаю, зачем нужно это военно-научное общество? Здесь, у нас. С искренним непониманием в голосе проговорил Коля Власов. Он посторонился, пропуская меня. Я внес в комнату очередной стул. Легкий, сделанный из гнутой фанеры, модная нынче штука. Ему ответил, пыхтя от натуги, Олег Воронов. Вместе с Мишей Волковым они перетаскивали невысокий комод, стараясь не задеть косяк.
«Ты, Коля, не понимаешь!»
Выдохнул Олег, и они, наконец, опустили тяжелую конструкцию на предназначенное для нее место у стены. Олег выпрямился, отряхивая ладони о брюки, и продолжил более связно.
«Это ж доклады, конференции, обмен идеями и опытом между молодыми учеными-инженерами, да и не только молодыми. С опытными академиками и профессорами. Возможно, их когда-нибудь посетит кто-нибудь из главных конструкторов страны. Это шанс заявить о себе, Коль».
Коля фыркнул и закатил глаза, всем видом показывая свое отношение к этой затее.
«Ну, главные конструкторы, ты уж больно размахнулся», — пробурчал он.
Миша Волков, прислонившись к комоду, поддержал Олега.
«А что, он прав? Кто станет в обычной жизни слушать молодого специалиста, а? Никто. И я молчу уже о том, что до важных людей попробуй еще дотянись. А с появлением общества нас услышат и заметят. Это же очевидно».
Коля раскинул руки, как тот Вовка из 39-го царства, и с вызовом произнес:
«Да и так нормально же было. Вот, Серега же доносил свою мысль и без всяких обществ. Подтверди, а?»
Он посмотрел на меня, ища поддержки. Но я, если честно, не особо вслушивался в их болтовню. Поставив стул в угол, поправил на стене небольшую репродукцию, яркую солнечную картину, которая здорово оживила комнату. Потом отошел к центру комнаты и оценивающим взглядом окинул плоды наших с ребятами трудов. Взгляд скользнул по светлым стенам с узорчатой накаткой, по расставленной мебели, по тюлевым занавескам на окне. Губы растянулись в довольной улыбке. Получилось вполне уютно. Я глянул через плечо на парней.
«Ну как вам? Хорошо получилось?»
Ребята окинули комнату взглядом. Олег улыбнулся.
«Отличная детская получилась, Серега. Он показал большой палец. «Прямо как из журнала». «Спасибо, тоже так считаю», —
кивнул я и еще раз окинул взглядом комнату. Мне нравилось. Коля, позабыв о споре, участливым тоном поинтересовался.
«Как они? Все в порядке?»
Я вздохнул. Эти 3 месяца были одними из самых тяжелых в моей жизни. После того, как Катя узнала про отца, она чуть не потеряла ребенка. Нервы, стресс. В общем, долгих 90 дней она провела в больнице, на сохранении, под капельницами и постоянным наблюдением врачей. А за стенами больницы вовсю кипели свои страсти. Разбирательства, бесконечные проверки, допросы. Непростое было время для всех. Но, к огромному нашему счастью, в итоге все завершилось благополучно. Даже отец Кати, как ни странно, отделался относительно малой кровью. Чистосердечное признание и сотрудничество со следствием сыграли свою роль. Его отстранили от работы, но удалось избежать тюрьмы. Выяснилось, что его использовали практически вслепую, и всей картины он не знал. Я слабо улыбнулся, отгоняя мрачные мысли.
«Сейчас уже все хорошо, спасибо. Жизни малыша ничего не угрожает, как заверяют медики. Катя тоже в порядке, окрепла. Через неделю ее уже выпишут. И будем праздновать новоселье. Вы, кстати, все приглашены в обязательном порядке».
Парни загалдели, заулыбались. В комнате стало шумно. Коля Власов, мечтательно воздев глаза к потолку, сообщил:
«Мы с Марусей тоже ждем квартиру. Говорят, уже скоро. Соседями будем, Громов!»
Он подмигнул.
«Ты, если что, зови. Мигом поможем. Обставим квартиру. У нас и опыт уже имеется», —
откликнулся Волков, похлопывая по крышке только что принесенного комода. Я хохотнул. Парни и впрямь здорово выручали меня все эти недели. Выходные и в свободные вечера мы вчетвером превращались в грузчиков и маляров. Без них я один не управился бы, готовя эту квартиру в Звездном к приезду жены. А еще в Москве навестил меня Иван Семенович, который прознал про нашу с Катей свадьбу и решил одарить некоторой мебелью. Ну, а от четы Королёвых мы получили в подарок кроватку детскую и лошадку-качалку на вырост. Отец же подарил на новоселье туркменский ковер, по его заверениям, как у Гагарина. Вот.
Что касается твоего вопроса, Коля, проговорил я, снова обращаясь к Власову и становясь серьезнее, то ты прав и не прав одновременно.
Я подошел к окну, глянул на аккуратные клумбы под окном и молоденькие деревца.
Да, мне в прошлый раз удалось донести свои идеи до начальства. Но ты не учитываешь один важный момент. У меня есть существенное преимущество. Отец. Его должность, его связи, его авторитет. Да, это не всегда мне помогает, а иногда даже мешает. Но эта дверь для меня приоткрыта. У большинства же ребят,
я кивнул на Олега и Мишу,
такой возможности нет. Их голос, каким бы гениальным ни было предложение, просто не будет услышан в общем гуле. Поэтому я и затеял всю эту возню с ВНО.
Я оперся о подоконник и продолжил развивать свою мысль.
К тому же, я не желаю вечно зависеть от отца. Мне хочется, чтобы каждый, у кого есть голова на плечах и желание что-то изменить, мог выступить со своим докладом и быть услышанным. Я опросил людей в Звездном, собрал подписи, подобрал нужные аргументы и пришел со всем этим к начальству. Там мою инициативу сочли интересной и полезной, поэтому и одобрили. Время сейчас такое. Стране нужны свежие мысли.
Я не лукавил. Отец после истории с Союзом один и последовавшими разборками стал слишком занят, погружен в свои проблемы и интриги. А после аварии на заводе во Флориде, о которой шептались все, но официально ничего не знали, все наши инженерные умы работали в авральном режиме. Каждый день был на счету. Никто не хотел упустить ни минуты из подаренного судьбой времени. Ждать, что отец снова найдет время и желание вникнуть в мои прожекты, было наивно. Поэтому я решил действовать иначе. Мне пришло в голову создать что-то вроде нашего качинского кружка взаимопомощи, только на новый лад и с более серьезными амбициями. В военно-научном обществе, ВНО, мы планировали проводить настоящие, серьезные конференции, где каждый слушатель или молодой специалист мог бы выступить с докладом. На фоне других докладчиков я мог бы спокойно, без лишнего внимания и подозрений, подбрасывать в общую копилку нужные мне идеи, маскируя их под собственные скромные изыскания. И первый же блин вышел отнюдь не комом. Месяц назад прошла наша дебютная конференция военно-научного общества. Я выступал последним, стоял за трибуной в переполненном зале под взглядами множества людей и сжимал в руках доклад, который готовил несколько недель, тщательно подбирая каждую формулировку. Начал я с того, что казалось очевидным, но почему-то до сих пор ускользало от внимания специалистов. «Коллеги», — сказал я, — «при проектировании лунной миссии мы упускаем из виду, пожалуй, самый коварный фактор — лунную пыль. При проектировании лунной миссии мы упускаем из виду, пожалуй, самый коварный фактор — лунную пыль». По залу прокатилась волна шепота. Некоторые переглянулись с недоумением. Далее я стал подробно обосновывать, что процессы формирования лунного реголита аналогичны тем, что происходит в горнорудной промышленности на Земле. Отсутствие атмосферы и эрозии приводит к тому, что частицы пыли сохраняют острые режущие кромки, объяснял я, перелистывая страницы с расчетами. По своей абразивности и потенциальной опасности для дыхательной системы лунная пыль сопоставима с наиболее вредными видами промышленной пыли. С каждым моим словом я видел, что всецело завладел вниманием аудитории. Некоторые начали кивать с важным видом, а кто-то даже пометки делал в блокнотах. «Но это лишь первая опасность», — продолжал я. «Вторая, возможно, более коварная особенность — ее цепкость». Здесь я перешел к самой интересной части — электростатическому левитированию и принялся объяснять механизм фотоэмиссии. Дело в том, что под ультрафиолетовым излучением Солнца с поверхности пылинок выбиваются электроны, и частицы приобретают положительный заряд. «Расчет показывает», — я продемонстрировал на доске выведенные формулы, «что возникающих электростатических сил достаточно для отрыва и левитации микрочастиц над поверхностью». Когда я говорил об этом, в первом ряду шевельнулся пожилой академик, до этого казавшийся равнодушным. Я его не знал, но по тем взглядам, которые на него бросали, понял, что человек этот обладает определенным весом в научных кругах. Мысленно я поблагодарил ученых из Института космических исследований в своей прошлой жизни. Их работы по моделированию распределения заряженной пыли в приповерхностном слое Луны здорово помогли мне. Конечно, я не мог воспроизвести все их выкладки, не было под рукой тех вычислительных мощностей, да и подозрения вызывать не хотелось. Но основные зависимости Экспоненциальное убывание плотности пылевого облака с высотой в первые метры над поверхностью представил вполне убедительно. «Практическим подтверждением могут служить наземные астрономические наблюдения», — добавил я. «На границе лунного терминатора 1 между днем и ночью иногда наблюдаются оптические аномалии, которые можно интерпретировать как рассеяние света на взвешенных пылевых частицах». Это была тонкая ложь. В 1967 году таких наблюдений еще не публиковалось. Они появятся позже. Но мне нужно было заложить основу для этих экспериментов уже сейчас. К тому же, когда я изучал эту тему в будущем, наткнулся на упоминание, что уже в 60-е годы некоторые астрономы высказывали предположение о возможности наблюдений за космической пылью. А это значит, что явление можно подтвердить экспериментально уже сейчас имеющимися телескопами. «Таким образом», — подвел я итог, — «мы должны ожидать, что любая поверхность, скафандры, оборудование, иллюминаторы будет активно покрываться этим абразивным и, вероятно, токсичным материалом. Пыль будет проникать в механизмы, в жилые отсеки, в легкие космонавтов. И если она прилипнет, удалить ее будет чрезвычайно сложно. И с этим нужно что-то делать, товарищи». По правде говоря, даже в будущем не смогли полностью решить эту проблему. Но думать о защите от лунной пыли нужно уже сейчас. Особенно, когда страна усиленно готовится отправить космонавтов на Луну. Пока я не был уверен в оптимальном решении, но предложил рассмотреть самые простые варианты. Например, респираторные маски, салфетки для протирки визоров, бахилы для обуви скафандра. Самый же радикальный способ, по моему мнению, мог заключаться в создании внешнего чехла, сдираемого или надеваемого поверх скафандра. Что-то очень тонкое и легкое, возможно, даже одноразовое, что можно было бы оставить на Луне, чтобы не тащить с собой обратно. Или можно такие защитные чехлы изготовить только на самые уязвимые части тела, на руки и ноги. Когда я закончил, в зале зашумели, последовали аплодисменты. Кто-то из медиков, сидевших слева, оживленно закивал. Но что самое приятное, отличился на конференции не только я. Олег Воронов, к моему удивлению, предложил дельное, глубоко проработанное решение по той же N1, что-то связанное с опасностью продольных колебаний. О подобной проблеме я и своей прошлой жизни не помнил. Видимо, в той истории я с ней либо не столкнулся, либо ее решили иначе. А вот Олег, скрупулезно изучив все, что было доступно, эту потенциальную угрозу разглядел и предложил свой вариант решения проблемы. Как позже рассказал Олег, с ним даже кто-то из ведущих специалистов беседовал. Выслушав сбивчивое объяснение Олега, он долго хмурился. «А потом», — с гордостью делился Олег, — «он коротко бросил: мыслите в правильном направлении, товарищ Воронов. Продолжайте». В общем, первая же конференция наглядно показала, что этот метод донесения информации очень даже неплохо и эффективен. Он снимал с меня часть подозрений в излишней прозорливости и открывал дорогу талантам других ребят. Скоро должна была состояться вторая по счету конференция нашего ВНО, и я как раз обдумывал, какую бы еще бомбочку из будущего осторожно вытащить на свет Божий. Нужно было что-то не слишком революционное, но важное. Что-то, что мог бы нащупать пытливый ум молодого инженера. Возможно, по системам управления или по скафандрам, или наоборот, что-то революционное и прогрессивное. Мысли на этот счет у меня уже были. И я снова с головой погрузился в приятные хлопоты. Москва. Комплекс зданий на Первой Останкинской улице, ЕККП. 1967 год. Кирим Киримов сидел во главе длинного стола и внимательно слушал доклады. В кабинете, наполненном табачным дымом, царила деловая атмосфера. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь окно, выхватывал то одно сосредоточенное лицо, то другое. Шло очередное рабочее совещание в едином комитете по космическим программам. Сейчас отчитывался Валентин Петрович Глушко. Он говорил о двигателях для N1, о трудностях и прорывах. «По стендовым испытаниям отдельных блоков идем по графику». Его пальцы, лежавшие на папке с отчетом, слегка постукивали по ней в такт его словам. Он был серьезен и собран, как всегда, когда речь заходила о деле его жизни. «К осени планируем выйти на комплексные испытания связки. Строительство новых стендов на объекте В близится к завершению. Вскоре можно будет приступить к огневым испытаниям полноценных модулей». Следом выступили и другие представители смежных КБ и институтов. Они сообщили о прогрессе в создании систем управления, о трудностях с производством уникальных материалов, о проблемах кооперации между заводами. Доклады были сухими, насыщенными цифрами и техническими терминами, но за ними стоял титанический труд тысяч людей. Керимов кивал с непроницаемым выражением лица, изредка задавал короткие уточняющие вопросы и делал пометки в лежащем перед ним журнале. Василий Громов, сидевший по правую руку от Королева, мысленно прокручивал в голове свои проблемы. Веренное ему направление буксовало, упираясь в хронический дефицит ресурсов. Когда последний из докладчиков занял свое место, все замолчали. Слышались лишь редкие покашливания, скрип стульев и шелест переворачиваемых страниц. Керим Аббас Алиевич отложил карандаш, причмокнул губами и посмотрел на собравшихся. Выражения лиц были разные, но в целом все спокойны и настроены на рабочий лад. Что ж, то, что он собирался им рассказать, не на шутку встряхнет их. Сцепив пальцы в замок, он заговорил. «Благодарю вас за отчеты, товарищи. Картина, в общем-то, ясна. Работаем дальше». Последовала небольшая пауза, чтобы собраться с мыслями. Но на повестке дня остался еще один вопрос. Прежде чем приступить к его обсуждению, вам нужно сначала вникнуть в суть. Александр Арнольдович, прошу. Он сделал приглашающий жест рукой в его сторону. Любопытные взгляды скрестились на Ершове, который неподвижно сидел, откинувшись на спинку стула. Он встал, прочистил горло и не спеша вышел на небольшое свободное пространство у стола. «Товарищи, буду краток», — начал Ершов, намеренно понизив голос так, чтобы все присутствующие внимательно вслушивались в его слова. «В результате проделанной операции нами были добыты не только документация, но и образцы элементной базы американской лунной программы, конкретно микросхемы их бортового вычислительного комплекса Apollo Guidance Computer». По кабинету пронесся сдержанный шепот. Ершов, не повышая голоса, продолжил. «Эти образцы уже перенаправляются по нашим каналам и в скором времени будут здесь. Анализ показывает, что их использование позволит создать систему управления, превосходящей по характеристикам все, что мы имеем на данный момент». Поблагодарив Александра Арнольдовича кивком, Керимов обратился к притихшим подчиненным. «Итак, вопрос принципиальный. Будем ли мы использовать американские микросхемы в наших приборах или продолжим работать исключительно на отечественной элементной базе?» И тут словно хлипкую плотину прорвало. Кабинет наполнился гулом голосов. Присутствующие мгновенно разделились на два лагеря. Одни горячо доказывали, что в жесткой конкурентной гонке все методы хороши, и грех упускать такой шанс догнать американцев в электронике. Их оппоненты, среди которых были видны ученые и принципиальные партийные деятели, давили на морально-идеологическую сторону и на то, что советская наука обязана идти своим самостоятельным путем. «Это же прямое нарушение всех принципов технологической независимости!» — горячился седовласый директор одного из НИИ. Его лицо покраснело. «Мы должны опираться на собственные силы! А время? У нас нет времени на раскачку!» парировал другой, стуча костяшками пальцев по столу. «Пока мы будем доводить свои микросхемы до ума, они уже на Луне яблони посадят. Использование готовых решений даст нам драгоценные месяцы и сэкономит средства».
«Но это тупиковый путь!» — вскочил с места еще один инженер. «Мы станем технологически зависимыми!»
В этой горячей полемике не принимали участие лишь трое. Керимов, невозмутимо наблюдавший за дискуссией, Ершов, вернувшийся на свое место и с холодной полуулыбкой взиравший на кипящие страсти, и Сергей Павлович Королев. Главный конструктор сидел, откинувшись на спинку стула, с задумчивым выражением лица. Взгляд его был устремлен в одну точку на столе, будто он взвешивал все «за» и «против» где-то глубоко внутри себя. Наконец Керимов, устав от выкриков, силой стукнул ладонью по столу.
«Тихо! Так мы ни к чему не придем, товарищи!»
Он разочарованно покачал головой. «Предлагаю голосовать. Поднимите руки те, кто за использование американских микросхем в нашей работе». Он обвел собравшихся выжидающим взглядом. Но никто не спешил голосовать первым. И тут, ко всеобщему удивлению, первой поднялась рука Королева. Василий Громов вздернул брови в полнейшем недоумении. Уж он-то был уверен, что друг будет против заимствований, и тут такой поворот. Увидев это, Сергей Павлович медленно поднялся с места. В кабинете снова стало тихо. «Поясню свое решение. Коллеги, предлагаю посмотреть на вопрос с практической стороны. По моим предварительным оценкам, использование этих систем управления позволит уменьшить массу каждого корабля на 25-50 килограмм. Цифры приблизительные и требуют более тщательных расчетов. Если у нас получится при помощи этих микросхем существенно облегчить вес и добиться более высокой живучести систем, то мне глубоко безразлично, каким образом они были добыты. У меня все». Он сел. А его слова заставили некоторых задуматься, но многие все еще колебались. Следующим, не поднимаясь с места, проголосовал Ершов.
«Хочу напомнить вам, товарищи», — со значением проговорил он, «что совсем недавно мы выловили на наших предприятиях заграничных шпионов и предателей. Кто из вас может гарантировать, что «Сатурн-5» появился на свет без использования наших советских наработок? Например, по двигателям. Кто готов поручиться, что пока уважаемые Валентин Петрович и Сергей Павлович дискутировали о путях развития...» Он едва заметно усмехнулся краешком губ, напоминая всем о былых конфликтах между двумя гениями. «Конкуренты не умыкнули какие-то наши идеи и не доработали их, тем самым обогнав нас. Я вот поручиться не могу. А я, между прочим, владею всей информацией, касающейся этого вопроса».